У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем обзор книги князя Владимира Адоевского «Русские ночи» и приступаем к чтению новеллы «Последнее самоубийство», являющейся главным текстовым слагаемым «Пятой ночи». Читаем. «Наступило время, предсказанное философами XIX века. Род человеческий размножился. Потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к всему бедствию. Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля. Поля обращались в селы, селы в города. А города нечувствительно раздвигали свои границы. Тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков. Тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость. Давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити. Давно уже льды севера покрылись туком земли. Неимоверными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного хлада. Но все тщетно. Протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную. Слились границы городов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный заселенный город, в который перенеслась вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов. Но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета, и усовершенные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней. Еще возвышались здания, еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственной водою, приносили обильную жатву. Но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее. На каждом шагу, в каналах, реках, в воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла сама себя». Тщетно люди молили друг у друга средства воспротивиться всеобщему бедствию. Старики воспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскошь и испорченность нравов. Юноши призывали в помощь силу ума, воли и воображения. Мудрейшие искали средства продолжать существование без пищи, и над ними никто не смеялся. Скоро здания показались человеку излишней роскошью. Он зажигал дом свой и с дикой радостью уточнял землю пеплом своего жилища. Погибли чудеса искусства, произведения образованной жизни, обширные книгохранилища, больницы, все, что могло занимать какое-либо пространство. И вся земля обратилась в одну обширную плодоносную пажить. Но недолго возбудилась надежда. Тщетно заразительные болезни летали из края в край и умерщвляли жителей тысячами. Сыны Адамовы, пораженные роковыми словами Писания, росли и множились. Давно уже исчезло все, что прежде составляло счастье и гордость человека. Давно уже погас божественный огонь искусства. Давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний. С тем вместе разорвались все узы, соединявшие людей между собою. И чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства их разлучались. Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последние средства для бедственной жизни. Отец рыданием узнавал о рождении сына. Дочери предали на смертном одре матери. Но чаще мать удушала дитя свое при его рождении, а отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность сделалась вольнодумством, насмешка над жизнью – обыкновенным приветствием. Любовь – преступлением. Вся утонченность законоискусства была обращена на то, чтобы воспрепятствовать совершению браков. Малейшее подозрение в родстве, неравенстве в летах, всякое удаление от обряда делало брак ничтожным и бездную разделяло супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом подымаемые с постели, тощие, бледные, сходились и обвиняли друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве. Каждый думал видеть в собрате общего врага своего, недосягаемую причину жизни, и все словами отчаяния вызывали на брань друг друга. мечи обнажались, кровь лилась, и никто не спрашивал о причине брани. Никто не разнимал враждующих, никто не помогал упавшему. Однажды толпа была раздвинута другою, которая гналась за молодым человеком. Его обвиняли в ужасном преступлении. Он спас от смерти человека, в отчаянии бросившегося в море. Нашлись еще люди, которые хотели вступиться за несчастного. «Что вы защищаете человека-ненавистника?» – вскричал один из толпы. «Он эгоист, он любит одного себя». Одно это слово устранило защитников, ибо эгоизм тогда был общим чувством. Он производил в людях невольное презрение к самим себе, и они рады были наказать в другом собственное свое чувство. «Он эгоист», – продолжал обвинитель, – «он нарушитель общего спокойствия. Он в своей землянке скрывает жену, она сестра его в пятом колене». «В пятом колене», – завопила разъяренная толпа. «Это ли дело друга?» – промолвил несчастный. «Друга?» – возразил с жаром обвинитель. «А с кем ты несколько дней тому назад?» – прибавил он шепотом. «Не со мной ли ты отказал поделиться своей пищей?» «Но мои дети умирали с голоду», — сказал в отчаянии злополучный. «Дети, дети!» — раздалось со всех сторон. «У него есть дети. Его беззаконные дети съедают хлеб наш». И, предводимая обвинителем, толпа ринулась к землянке, где несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему в жизни. Пришли, ворвались, и на голой земле лежали два мертвых ребенка, возле них мать. Ее зубы стиснули руку грудного младенца. Отец вырвался из толпы, бросился к трупам, и толпа с хохотом удалилась, бросая в него грязь и каменья. Мрачное, ужасное чувство зародилось в душе людей. Этого чувства не умели бы назвать в прежние веки. Тогда об этом чувстве могли дать слабое понятие лишь ненависть отверженной любви, лишь цепенение верной гибели, лишь бессмыслие, терзаемого пыткою. Но это чувство не имело предмета. Теперь ясно все видели, что жизнь для человека сделалась невозможной, что все средства для ее поддержания были истощены. Но никто не решался сказать, что оставалось предпринять человеку. Вскоре между толпами явились люди. Они, казалось, с давнего времени вели счет страданиям человека. И в итоге выводили все его существование. Обширным, адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно Татю, закралась сперва в темную земляную глыбу, и там, посреди гранита и гнейса, мало-помалу истребляя одно вещество другим, развила новые произведения, более совершенные. Потом на смерти одного растения она основала существование тысяч других. Истреблением растений она размножила животных. С каким коварством она приковала к страданиям одного рода существ наслаждения, самое бытие другого рода. Они вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, она все более и более умножала раздражительность существования и беспрестанно в каждом новом существе, прибавляя новому совершенству новый способ страдания, достигла, наконец, до человека. В душе его развернулась со всею своей безумной деятельностью, и счастье всех людей восставило против счастья каждого человека. Пророки отчаяния с математической точностью измеряли страдания каждого нерва в теле человека, каждого ощущения в душе его. «Вспомните, — говорили они, — с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий ничтожества. Она закрывает все чувства его волшебную пеленою при его рождении. Она боится, чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул от колыбели в могилу. Нет, коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкой и блещет ему в глаза радужными цветами. Она печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу. Дальновидная, она дарит младенца мягкими членами, чтобы случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию. несколькими покровами рачительно закрывает его голову и сердце, чтобы вернее сберечь в них орудия для будущей пытки. И несчастный привыкает к жизни, начинает любить ее. Она то улыбается ему прекрасным образом женщины, то выглядывает на него из-под длинных ресниц ее, закрывая собой безобразные впадины черепа, то дышит в горячих речах ее, то в звуках поэзии олицетворяет все несуществующее, то жаждущего приводит к пустому кладезю науки, который кажется неисчерпаемым источником наслаждений. Иногда человек, прорывая свою пелену, мельком видит безобразие жизни. Но она предвидела это и заранее зародила в нем любопытство увериться в самом ее безобразии, узнать ее. Заранее поселила в человеке гордость видом бесконечного царства души его. И человек, завлеченный, упоенный, незаметно достигает той минуты, когда все нервы его тела, все чувства его души, все мысли его ума во всем блеске своего развития спрашивают, где же место их деятельности, где исполнение надежд, где цель жизни. Жизнь лишь ожидала этого мгновения. Быстро повергает она страдальца на плаху, сдергивает с него благодетельную пелену, которую подарила ему при рождении, и как искусный анатом, обнажив нервы души его, обливает их жгучим холодом. Иногда от взоров толпы жизнь скрывает свои избранные жертвы. В тиши с рачением воскормляет их таинственную пищу мыслей, острит их ощущения. В их скудельную грудь вмещает всю безграничную свою деятельность. И, возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкой бросает их в середину толпы. Здесь они чужеземцы. Никто не понимает языка их. Нет их привычной пищи. Терзаемые внутренним гладом, заключенные в оковы общественных условий, они измеряют страдания человека всею возвышенностью своих мыслей, всею раздражительностью чувств своих. В своем медленном томлении перечувствуют томление всего человечества. Тщетно рвутся они к мнимой отчизне. Они издыхают, разуверившись в вере целого бытия своего. И жизнь довольная, но не насыщенная их страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный фимиам позднего благоговения. Были люди, которые рано узнавали коварную жизнь, и, презирая ее обманчивые призраки, с твердостью духа обращались они к единственному верному и неизменному союзнику их против ее ухищрений – ничтожеству. В древности слабоумное человечество называло их малодушными. Мы, более опытные, менее способные обманываться, назвали их мудрейшими. Лишь они умели найти надежное средство против врага человечества и природы, против неистовой жизни. Лишь они постигли, зачем она дала человеку так много средств чувствовать и так мало способов удовлетворять своим чувствам. Лишь они умели положить конец ее злобной деятельности и разрешить давний спор об алхимическом камне. «В самом деле, размыслите хладнокровно», — продолжали несчастные, — «что делал человек от сотворения мира? Он старался избегнуть от жизни, которая угнетала его своей существенностью. Она вогнала человека свободного, уединенного в свинцовые условия общества. И что же? Человек несчастья, одиночества заменил страданиями другого рода, может быть, ужаснейшими. Он продал обществу, как злому духу, блаженство души своей за спасение тела. Чего не выдумывал человек, чтобы украсить жизнь или забыть о ней? Он употребил на это всю природу и тщетно в языке человеческом забывать о жизни. Сделалось однозначительным с выражением «быть счастливым». Это мечта невозможная. Жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Тщетно он заставлял другого в кровавом поте лица отыскивать ему даже тени наслаждений. Жизнь являлась в образе пресыщения, ужаснейшим самого голода. В объятиях любви человек хотел укрыться от жизни. Она являлась ему под именами преступлений, вероломства и болезней. Вне царства жизни человек нашел что-то невыразимое, какое-то облако, которое он назвал поэзией, философией. В этих туманах он хотел спастись от глаз своего преследователя. а жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное тлетворное привидение. Куда же еще укрыться от жизни? Мы переступили за пределы самого невыразимого. Чего ждать еще более? Мы исполнили, наконец, все мечты и ожидания мудрецов, нас предшествовавших. Долгим опытом уверились мы, что все различие между людьми есть только различие страданий, и достигли, наконец, до того равенства, о котором так толковали наши предки. Смотрите, как мы блаженствуем. Нет между нами ни властей, ни богачей, ни машин. Мы тесно и очень тесно соединены друг с другом. Мы члены одного семейства. О, люди, люди, не будем подражать нашим предкам. Не дадимся в обман. Есть царство иное, безмятежное. Оно близко, близко. Тиха была речь пророков отчаяния. Она впивалась в душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла, как мысль, давно уже развившаяся в глубоком уединении сердца. Всем понятна и сладка была она, и всякому хотелось договорить ее. Но, как во всех решительных эпохах человечества, недоставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крывшуюся в душе человека. Наконец явился он, мессия отчаяния. Хладен был взор его, громок голос, и от слов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымолвил он последнее слово последней мысли человечества, и все пришло в движение. Призваны были все усилия древнего искусства, все древние успехи злобы и мщения, все, что когда-либо могло умертвлять человека, и своды пресеклись под легким слоем земли. И искусством утонченная селитра, сера и уголь наполнили их от конца экватора до другого. В реченный торжественный час люди исполнили, наконец, мечтания древних философов об общей семье и общем согласии человечества. С дикой радостью взялись за руки. Громовой упрек выражался в их взоре. Вдруг из-под глыбы земли явилась юная чета, недавно пощаженная неистовою толпою. Бледные, истощенные, как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятиях. «Мы хотим жить и любить посреди страданий», — восклицали они и на коленях умоляли человечество остановить минуту его отмщения. Но это мщение было возлелеяно вековыми щедротами жизни. В ответ раздался грозный хохот. То был условленный знак. В одно мгновение блеснул огонь. Треск распавшегося шара потряс солнечную систему. Разорванные громады Альпов и Шимбороза взлетели на воздух. Раздались несколько стонов, еще пепел возвратился на землю, и все утихло, и вечная жизнь впервые раскаялась. Конец цитаты. Нетрудно, я думаю, узнать в Бентамии образ и дух современных американских Соединенных Штатов, а заодно оценить точность предсказаний их участия в деле долженствующего наступить вскоре прихода Антихриста и последующей кончины всего мира. Смысл рассказанного в «Городе без имени» подытоживает Фауст. Далее цитата. «Ну что, как вам нравится эта история?» – спросил Фауст, окончив чтение. «Я не понимаю, что эти господа хотели доказать своей историей», – сказал Вячеслав. Доказать решительно ничего. Вы знаете, при химических опытах наблюдатели имеют обыкновение вести журнал всего, что не заметят они при производстве опыта. Не имея еще в виду ничего доказывать, они записывают каждый факт, истинный или обманчивый. «Да какой тут факт?» – вскричал Виктор. «Такого факта никогда не бывало». Фауст. «Для моих духоиспытателей фактом было символическое прозрение происшествие такой эпохи, которая по естественному ходу вещей должна бы непременно образоваться, если бы благое провидение не лишило людей способности вполне приводить в исполнение свои мысли, и если бы для счастья самого человечества каждая мысль не была останавливаемая в своем развитии другую, ложную или истинную, все равно, но которая, как поплавок, мешает крючку, при помощи которого кто-то забавляется над нами, погрузиться на дно и поднять всю тину. Впрочем, несмотря на все препятствия, которые человечество находит для полного развития мысли одного кого-либо из своих членов, нельзя, однако же, не сознаться, что банкирский феодализм на Западе не попал прямо на дорогу бентамитов. А на другом полушарии есть страна, которая, кажется, пошла и дальше по этой дороге. Там уже дуэли не на языке, не на шпагах, а просто на зубах сделались вещью обыкновенную. Вячеслав, все это очень хорошо, но я не вижу цели всего этого. Что хотят доказать, или, пожалуй, что заметили эти господа? Что единственно материальная польза не может быть целью общества? Не служить основанием для его законов? Я бы желал знать, как бы они обошлись без этой пользы. Но их системе не нужно заботиться ни о дровах, ни о скоте, ни о платье. Фауст. Кто говорит об этом? Все то благо, все добро. Но вопрос не в том, и напрасно экономы-материалисты хотят затемнить его. Объяснюсь примером не совсем благоуханным. Но для вас, утилитариев, ведь это все равно. Всякий предмет, по-вашему, имеет право существовать, потому что существует. Те люди, которые вывозят всякий сор и нечистоту из города, приносят ему важную пользу. Они спасают город от неприятного запаха, от заразительных болезней. Без их пособия город не мог бы существовать. Вот, без сомнения, люди в высшей степени полезные. Не так ли? Виктор, согласен. Фауст, что если бы эти люди, гордые своими смрадными подвигами, потребовали первого места в обществе и сочли бы себя вправе назначить ему цель и управлять его действиями? Виктор, этого никогда не может случиться. Фауст. Неправда. Оно вочию совершается, только в другой сфере. Господа экономисты-утилитарии, возясь единственно над вещественными рычагами, также роются лишь в том ссоре, который застилает для них настоящую цель и природу человечества. И ради своих смрадных подвигов вместе с банкирами, откупщиками, ажиотерами, торговцами и прочее почитают себя вправе занимать первое место в человеческом роде, предписывать ему законы и указывать цели его. В их руках и земля, и море, и золото, и корабли со всех сторон света. Кажется, они все могут доставить человеку. А человек недоволен, существование его неполно, потребности его не удовлетворены, и он ищет чего-то, что не вносится в бухгалтерскую книгу. Виктор. Так уже не поэтам ли поручить это дело? Фауст. Поэты со времени Платона выгнаны из города. Они любуются венками, которыми их увенчали. Сидя на пригорке и смотря на город, они не могут надивиться, отчего все движется в городе с восхождением солнца, и все замирает, когда оно взошло. Конец цитаты. Поэты, упоминания о которых возникает в последней фразе, являются главными героями следующих новелл, прочитанных во время 6, 7 и 8 ночей. Собственно, поэт из них только один, остальные 2 музыканты, но это не суть важно. А своеобразным эпиграфом к этим ночам может служить упущенные мною ранее заключительные строки фрагмента «Цицилия», написанные все тем же сошедшим с ума экономистом, которому Адоевский недаром, думается, уделяет столько места, так как разнонаправленные лучи от сочинений этого героя пронизывают ткань всех русских ночей. Вот эти строки. А там, за железную решеткой, в храме, посвященной святой Цицилии, все ликовало. Лучи заходящего солнца огненным водометом лились на образ покровительницы гармонии. Звучали ее золотые органы, и полные любви звуки радужными кругами разносились по храму. Как хотел бы несчастный вглядеться в это сияние, слушаться в эти звуки, перелить в них душу свою, договорить их недоконченные слова, но до него доходили лишь неясный отблеск и смешанный отголосок. Этот отблеск, эти отголоски говорили о чем-то душе его, о чем-то, для чего не находил он слов человеческих. Он верил, что за голубым отблеском есть сияние, что за неясным отголоском есть гармония. И будет время, мечтал он, и до меня достигнет сияние Цицилии, и сердце мое изойдет на ее звуки, отдохнет измученный ум в светлом небе очей ее, и познаю наслаждение слезами веры выплакать свою душу. Меж тем жизнь его вытекала капля за каплею, и в каждой капле были яд и горечь». Конец цитаты. В этом фрагменте, как я уже сказал, эскизно намечена главная тема последующих бесед и новелл «Ночи шестой», которым мы намерены посвятить ближайшие передачи.